Знаете, меня удивляет Бог. Не знаю, вот, когда-нибудь, вот вас удивляет когда-нибудь Бог? Меня удивляет вообще на самом деле вот сама его сущность, то, что Бог, который сотворил все, который живет вне времени. Недавно на домашней группе задали такой вопрос: если Бог живет вне времени, когда-то он создал небо и землю и нас, что он делал до этого? Вечность. Сразу же закипает что-то в голове, когда ты начинаешь отвечать на этот вопрос. Что он будет делать после? Да? Ну, закончится все, мы будем там на небе. Чем мы будем заниматься? Не представляю. Вот этот вот Бог, который, не знаю, как говорят, да, мир держит в своей руке, Бог, который спас каждого из нас, который умер на кресте, просто не умещается в моем разуме. И вот была песня, да, что нет слов, чтобы описать. Есть просто эмоции, которые внутри, которые Бог, ну, периодически как-то будоражит, и я просто понимаю, что это удивительно. И знаете, на самом деле, я уверен, что даже если в нашей жизни чего-то не хватает, ну, я думаю, что у многих из вас чего-то не хватает, и мы постоянно живем, периодически думая, чего нам не хватает. Мы можем по пальцам, да, как бы, даже пальцев не хватит, и можно на туалетной бумаге список писать, чего нам не хватает. Но на самом деле, я просто, рассуждая, понял, на самом деле, что для счастья нам, в принципе, больше ничего не надо. У нас есть Бог, и сам Бог – источник счастья. И вот, как бы, я надеюсь, что вы сердцем это понимаете. Знаете, я хочу, вот давайте просто вспомним, знаете, я хотел бы попросить вот такую просьбу. Я знаю, что у нас есть люди, которые покаялись в этом году. Вы можете просто встать, чтобы мы на вас посмотрели? Я хочу посмотреть на вас. Вот те, кто покаялись в этом году. Это еще не все, садитесь, мы помолимся за вас, это еще не все, и я, знаете, я просто удивлен, то, что Бог работает в сердцах людей, и то, о чем мы здесь говорим, мы иногда слушаем, иногда муха прилетела, иногда в телефоне надо ВКонтакте посидеть, да, во время проповеди, бывает такое, ну, что-то срочное вдруг, но, да, Wi-Fi работает классно во время служения, во время проповеди, да, но что удивительно, что эти слова, они работают. Понимаете, это не просто слова, которые мы здесь говорим. Эти слова живые, и на самом деле Христос – это и есть Его Слово. И я просто удивлен, и просто поражен, и просто радуюсь сердцем, то, что Бог продолжает сегодня спасать людей. Это просто потрясающе. Я вам честно скажу, что именно ради этого стоит жить. Вот именно ради того, чтобы люди спасались. Все остальное по сравнению с этим, кажется, знаете, каким-то вот, ну, несуществующим, то есть зыбким, каким-то, ну, оно прошло, его нет, и память стерлась, да, и все ушло. Но сердце человека, которое будет вечно жить с Богом, вот это ценность. И вы представьте себе, как оценил Бог вашу жизнь. Вы когда-нибудь думали, какую цену Бог заплатил за то, чтобы вы сегодня сидели здесь, ели потом пиццу, да, слушали песни, да, еще бывает, мы недовольны тем, как происходит собрание, да. Вот ради всего этого умер Иисус. Я хочу прочитать вместе с вами один текст из Писания. Это удивительное послание. Пожалуйста, откройте свои Библии, включите их. Включите свои Библии, откройте на Филиппийцам 2 глава. Здесь тоже будет касаться тем, что Иисус был рожден. Мы немножко коснемся этого. Это, может быть, даже будет мое пожелание, просто вам это последнее служение в этом году, вы знаете, да, последнее. И в этом году, наверное, больше я вам уже ничего не скажу, только в следующем. Поэтому это будет моим пожеланием. И я хочу, чтобы вы, знаете, вот мы иногда слушаем разумом. Мы когда-нибудь думали о том, что мы иногда разум включаем, то есть вот нам нужны знания. И люди сидят, думают, так, сегодня новое, ничего не услышал. И ушел домой. И вот иногда мы не получаем, потому что мы слушаем разумом. И моя просьба, вот сейчас, когда мы будем читать тексты, дальше слушать слово, забудьте о своей свадьбе, о своих проблемах, о своих трудностях и нуждах. Просто откройте сердце. Я знаю, да, там свадьбу перенесли, и все, кипиш в голове там происходит. Поэтому просьба, попробуйте сердцем послушать не меня, но Господа Иисуса Христа. Филиппийцам 2 глава, 1-8 стих. «Если жизнь с Христом вам опора, если любовь Его вам отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя. Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других. Пусть мысли и чувства ваши друг другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Дальше речь идет о нем. Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом. Но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись, он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил. И так был послушен, что принял смерть и саму смерть на кресте. Я читал с перевода РБО, у вас немножко отличается, но суть вы понимаете. Знаете, если посмотреть вот в контекст всего послания филиппийцам, можно, знаете, вот можно читая, можно увидеть сердце апостола Павла. Иногда, когда читаешь, понимаешь вот его отношение. То есть, вот к этой церкви, это первая церковь, которую он в Европе основал, у него удивительное отношение к этой церкви. От Павла и Тимофея, первая глава, от Павла и Тимофея, служителей Христа Иисуса, всем филиппийцам, принадлежащим Богу в единении с Христом, вместе с руководством церкви, их помощником. То есть, апостол Павел пишет кому? Ну, верующим людям. Верующим людям пишет, он пишет церкви, он пишет всем, от руководителей церкви до рядовых членов церкви, да, так называемых, да, то есть он пишет всем верующим, которые принадлежат церкви. И первый вопрос, который у меня сразу же, знаете, внутри хочется задать, принадлежишь ли ты вообще Христу? Знаете, вот печально порой просто то, что люди могут многие-многие годы ходить в церковь и так и не встретиться в этих коридорах с Иисусом. Не встретятся почему? Не потому, что Христос не доглядел, а потому, что наш взгляд, он не направлен на Христа, потому что мы сердцем не слушаем. Когда мы просто приходим, мы проводим интересное время, да, как сейчас тусовка, да, такое очень негативное, наверное, слово, когда люди просто приходят провести время, пообщаться, но не видят во всем этом Иисуса. Здесь мы читаем, что это люди, которые не просто люди, но это практикующие христиане, христиане, которые, ну, знаете, их можно действительно назвать христианами. Есть такое слово БМВ, слышали? Более-менее верующий. Я надеюсь, что это не про нас. Второй стих. Мир, милость вам и мир от Бога, Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Каждый раз обратите внимание на то, как, с какими эмоциями и чувствами, пишет апостол Павел, каждый раз, когда я вспоминаю вас, а вспоминаю вас, я вас всегда, во всех своих молитвах, за вас всех я с радостью благодарю моего Бога. За то, что вы участвовали в проповеди радостной вести с самого первого дня и поныне. То есть это практикующее христианство, это не просто люди, которые называются, знаете, как субкультура, да, такое понятие есть, да. То есть это практикующие христиане. Я убежден, что тот, кто начал в вас это благое дело, завершит его ко дню Христа Иисуса. Чувства мои ко всем вам и должны быть такими, ведь я у вас в сердце. Понимаете, это не просто, да, Павел любит церковь, но у них это взаимно. То есть, получается, эта церковь, она любит апостола Павла, как своего отца, который основал эту церковь. Вы всегда и теперь, когда я в тюрьме, и тогда, когда я выступал в защиту вести, и когда утверждал ее, участвовали в том благодатном служении, что дано мне. Бог не свидетель, какой горячей любовью ко всем вам горит мое сердце, как сердце самого Христа Иисуса. Понимаете, да, на какую величину замахнулся апостол Павел? Он говорит, во мне горит любовь такая же, как у Христа Иисуса к вам. Это не просто слова, это действительно слова великого человека. И, знаете, удивительно то, что многие говорят, ну это ж Павел. Знаете, Павел был точно такой же человек, как и мы. Вот, не секрет. Ну, естественно, что он был, отличался от нас, да, размером обуви и одежды. Ну, на языке другом говорил. Но он был с такой же плоти и крови. У него были точно такие же проблемы, как у нас, проблемы с эгоизмом, например, или с чем-то еще. То есть это был обычный человек, но который действительно, он, знаете, как бы он посвятил свою жизнь Богу, и он не просто говорил, но он старался жить так, как научил его Иисус. Знаете, я хочу сказать о том, что первое, да, вот служение, первое, мне просто хочется напомнить всем, помните, какая была тема? Кто помнит? Первое служение вот из серии «Я выбираю». Какое? Какая тема? Мы говорили о Христе, о том, что Иисус – наше основание. И, знаете, вот я просто хочу спросить у вас, как изменилась ваша жизнь вот с того служения? Или, может быть, ну вот на протяжении вот как бы всей истории? Можете ли вы сегодня, вот, да, как бы встав, поднять руку, да, И не стесняясь сказать, что Христос действительно основание моей жизни. Причем, знаете, Христос не просто основание, дальше размышляя, понимая, что Христос все во всем. Иисус везде, в наших мотивах, в наших действиях, в наших словах, в наших чувствах, в наших мыслях. Иисус везде. Иисус не просто дополнение к нашей жизни. Знаете, бывает иногда, ну как бы религия, да, это дополнение к успешному человеку. Вы когда-нибудь слышали такое, что человек должен быть, ну как сказать, многогранен. Сегодня это в мире очень, ну как бы пропагандируется, да, что человек должен, саморазвитие должно быть. И вот религия, да, как бы духовная составляющая, люди не говорят, что не должно быть. Люди считают, что человек должен раться духовно, но это как определенная какая-то часть твоей жизни. Это противоречит учению Писания, потому что Бог говорит о том, что я все в твоей жизни. И именно отсюда следует все остальное. Все остальное следует именно отсюда. И очень часто люди, христиане, перенимают как бы, да, вот эту вот тенденцию, да, того, что Христос или Бог, да, в целом церковь, как дополнение. Ну, какое-то вот, ну, не знаю, как дополнительная опция к телефону, да, Wi-Fi к телефону подключили, да, то есть нет. И на самом деле, вот когда вы просто в сердце своем поймете, что Иисус – это для вас все, даже терпя какие-то очень страшные трудности, может быть, даже проглатывая слезы, вы будете понимать, что вы счастливы, потому что у вас есть тот, кто дарит счастье. Знаете, я хотел немножко позже рассказать одну историю, которую услышал, не буду говорить от кого, не буду говорить о ком она, об одной женщине, которая всю жизнь прожила с мужем, и она знала, что он ей изменяет. Когда его не было дома, она ревела, она просто валялась по полу. На самом деле это были страшные дни. Это происходило очень часто, практически постоянно. Но когда он возвращался, она была его женой. Она продолжала стирать, убирать, кормить, все делать для него. И вот знаете, вот человек, который, вот, наверное, не понимает Иисуса, да, то есть, когда он не понимает вот этой вот Божьей любви агапы, того, что Иисус, да, за людей, которые вообще ничего не стоят на самом деле, пришел и отдал свою жизнь. Вот человек, который не понимает, он скажет, что жизнь этой женщины – полный абсурд, это просто тупость. Все скажут, что целесообразнее поступить как? Развестись. Помните момент, когда подошли фарисеи и сказали о разводе, о разводном письме? Он говорит, по жестокосердию вашему говорю. Понимаете, о том, что люди настолько ожесточились, что они не понимают вот этого смысла любви, той любви, которую дарит нам Бог. И я думаю, что на самом деле это просто женщина. Об этом никто, мало кто знает. Может быть, в церкви она обычный прихожанин, но это удивительный человек, который действительно возрастает в Боге. Я уверен, что она получит огромнейшую награду за свою жизнь. Просто эта история впечатлила меня, и она еще раз показала о том, что такое любовь на самом деле. Друзья мои, Христос – это основание, и мы читаем об этом в сердце апостола Павла. Но все, что, чем я раньше видел свое приобретение, я счел из-за Христа чем? Потерей. Более того, я вообще все считаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я потерял все, и это все для меня не дороже, чем мусор, лишь бы приобрести Христа и обрести себя в Нем. Вот теперь давайте немножко вспомним контекст. Кто такой вообще Павел? Точнее, вообще кем он был? Фарисеем? Еще, кем он еще был? Убийцей. Давайте сначала. У апостола Павла было, знаете, вот очень классное образование. Ну, самое лучшее, это, наверное, апостол Павел съездил в Америку, отучился в Гарварде, потом вернулся, да? Ученик Гамалиила, самого высокопоставленного, да, как бы человека, да, вот в те времена. Он имел классный пост, он имел авторитет. Он имел власть, он имел возможность делать то, что хочет, да. Более того, это, он думал, что он тем самым служит Богу. Он в принципе, ну знаете, вот иногда бывает, говорят, что люди христиане, это люди, которые, ну как бы, уже прям совсем уже их согнула жизнь, что им просто некуда больше идти, как к Христу. Нет, это неправда. Даже у нас в церкви много людей, которые не от нужды пришли к Богу. И апостол Павел, это как раз таки, он разбивает этот миф, этот человек, который ни в чем не нуждался. Абсолютно ни в чем. У него было, ну, все, что может пожелать себе человек, причем в недостаточно пожилом возрасте. Да, я не помню, сколько было Павлу лет, когда он покаялся, да, и пошел за Христом. Но он явно был не пожилым человеком на тот момент. То есть молодой, перспективный, у которого все есть. Я не знаю, то есть можно сегодня, можно, да, если даже сравнить, например, ну, какой-нибудь, знаете, депутат с религиозным уклоном, например. Ну, это так вот, просто мои мысли. То есть, и этот человек однажды встречает Иисуса, и он говорит такие слова: «Я почел все потери, абсолютно все». То есть, вот все, что когда-то для меня было ценным, сегодня не значит ровно ничего. Вообще ничего. Помните первый момент, который, то есть, когда он встречается, да, он говорит, помните слова, которые он отвечает Иисусу? Что повелишь мне делать, Господи? То есть он понимает, что все его служение, которое было до этого, оно ровным счетом не значило ничего. Хотя он думал и был уверен тем, что он служит Богу. Он говорит о том, что все, что было до этого момента, до встречи со Христом, это просто мусор, ничего не значащий. Сегодня мы порой держимся за это. Мы держимся за какого-то человека, мы держимся за учебу, мы держимся за работу. Мы держимся за это. Но поймите, если в вашей жизни Иисус не основание, все, за что вы держитесь, не значит ровным счетом ничего. Вот все, что ценно в глазах людей без Иисуса, это просто пустота. Но когда Христос становится на свое место во главе жизни, вы согласны с тем, что апостол Павел использовал вот то, чем ему Бог наградил до этого? Он использовал свое римское гражданство, да? Он использовал свои знания, которые он приобретал когда-то. Когда Христос становится на свое место, все то, что вы ценили, это тоже все логично выстраивается в какую-то определенную цепочку, и это вам пригодится в будущем. Но самое главное – это основание, то, с чего все начинается. Это фундамент нашей жизни. Сегодня, как и раньше, да, как очень-очень давно, есть одна проблема, и чем больше я сталкиваюсь с этим, тем больше убеждаюсь, заглядывая в свое сердце, я понимаю, что, знаете, проблема одна – это идолопоклонство самому себе. Почему проблемы в семье? Почему проблемы между родителями и детьми? Почему проблемы между мужем и женой, между другом и подругой? Бывает, да, такое? Это не секрет, это происходит, даже у нас, молодежи, порой это происходит, проблема тем, что мы просто любим себя. Вот честно, мы это делаем. Я обиделся на этого человека, потому что он, ну, не соответствует каким-то нашим ожиданиям, да? А кто сказал вообще, что он должен соответствовать вашим ожиданиям? Вы знаете, на самом деле, в принципе, ответственность лежит на нас. То есть Бог не спросит, почему, слушай, вот ты там упал там духовно, и ты начинаешь объяснять, Господи, вот мне там не нравится этот человек, этот ему можно, мне нельзя и так далее. Это бред. Вот давайте так скажем, ну прямо. Вы несете ответственность прежде всего сами за себя, за ваше сердце, и Бог спросит с тебя за твою жизнь, за твое сердце. Он не будет спрашивать, как к тебе относились люди, как они с тобой поступали. Он спросит за тебя, за твое сердце, за твои действия, за твои мысли, за твои мотивы. И вот этот вот очень важный момент, что идолопоклонство самому себе – это абсолютное противопоставление Божьей любви. Вы понимаете, что сделал Иисус? Иисус отрекся сам от себя. Недавно прочитал, есть одна очень хорошая книжка «Прославление дисциплины». Можете себе записать, кто хочет, прочитайте. Одна мысль из этой книги. Там написано, если крест – это символ самоотречения, то полотенце – это символ чего? Символ служения. Вы помните момент, когда ученики пришли с пыльной дороги? С армии звонят, Ванька звонит, но не вовремя, к сожалению, опять. Вот, помните, да, момент? Пришли ученики, значит, все пыльные такие, сели и сидят, ждут, кто же будет мыть ноги. Вы знаете, да, что раб должен был мыть ноги. И вот все они сидят и ждут. А до этого, не знаю, может быть, год или там два назад, они шли с Иисусом и рассуждали, кто из нас больше Иисус, кто сядет слева и справа. И вот эти вот люди, в какой-то степени, да, еще являясь эгоистами, ученики Христа, сели и сидят, ждут. Но кто же? Кто же будет мыть ноги? И что делает Иисус в этот момент? Вы помните? Он взял полотенце, опоясался и начинает мыть ноги ученикам. Кто Иисус? Знаете, вот я заметил одну вещь. Когда Иисус, допустим, исцеляет человека, да, или бурю, да, Мы смотрим на Иисуса Бог. Когда Иисус ноги моет, человек. Но вы представляете, что ноет ноги, ноги Бог. То есть Он это делает. А что такое умыть ноги? Это, скажите, это унижение или нет? Вот на самом деле, когда нас пытаются унизить, все, что из нас выплескивается, это как раз выплескивается настоящее. Вот именно в этот момент, когда мы терпим унижение, и когда наша плоть противится, из нас выплескивается то, что есть в нас на самом деле, наша настоящая, наша реальность. И когда унижали Иисуса, вы помните, что Он делал? Когда Его плевали, что Он делал в этот момент? Он продолжал спасать нас. Он молчал, Он не отвечал. И потом в конце Он молился за этих людей, которые делали с Ним эти вещи. Он молился за нас, потому что в нашей жизни мы точно так же поступаем с Иисусом. Мы точно так же говорим о том, что занимаясь, да, как бы своими какими-то делами, не ставя, да, Его в приоритет, мы просто плюем Ему и плюем на то, что Он сделал для нас. И когда ты начинаешь вот внутренне, когда ты начинаешь понимать этот момент, что на самом деле твоя жизнь это полный просто идиотизм, ты начинаешь понимать, насколько сильно любит тебя Бог. И Он продолжает унижаться в какой-то степени, терпя и спасая нас сегодня. Знаете, вот он пишет, да, Павел, верующим людям, и он говорит дальше, сделайте радость мою еще полнее. То есть, в принципе, апостол Павел доволен и рад этими людьми. Но он говорит, сделайте радость мою еще полнее, будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково чувствуйте и мыслите. Вот какое вот слово, когда вот мы говорим об этом стихе, вам на ум приходит? Приходит какое-нибудь слово? Он говорит, вот смотрите, еще раз, будьте всегда во всем согласны, любите друг друга, одинаково чувствуйте и мыслите. О чем здесь речь, как вы думаете? Есть такое слово, все о нем все знают, но мало кто его практикует, единство. Он говорит, будьте едины во всем, абсолютно во всем. И у меня вопрос, можно ли вообще на самом деле вот быть в единстве, как вы думаете? Вот мы как бы киваем головой, можно. Можно. Да, кто-то сказал, возможно, да. То есть это реальность на самом деле. Но у меня вопрос. Каким образом? Как, допустим, среди молодежи нам достигнуть единства? Можете кто-нибудь, может, вот мне посоветовать? Вот я как бы молодежный лидер, да, и моя задача, одна из моих задач, да, чтобы мы были едины. Вот как мне это сделать? Вот каким образом, а? Хорошо. Одно, еще есть мысли у вас? Как? Еще раз. Одна цель, отлично, одна цель. Еще. Есть еще мысли? Учить делиться, классно. Еще. Договариваться? Договариваться тоже, да. А? Почитать себя ниже остальных. Классно. Знаете, вот на самом деле я понимаю, что... В принципе, вы знаете, да, что Иисус, это Иисус равно Его Слово. Вы знаете, да, вот этот момент. И я понимаю, что никто и ничто не может так объединить людей, как Божье Слово. Вот это единственный, на мой взгляд, вот какой-то инструмент. И именно исходя из Божьего Слова, помните вторую тему, которая у нас была? Какая? Только Его Слово. Вот я очень радуюсь вот служению домашних групп у нас. Я вам честно скажу. Это просто елей на душу, видеть то, что сейчас происходит среди молодежи, и это счастье. Уже одна домашняя группа на речном вокзале стала для меня семьей. Сейчас мы начинаем вторую домашнюю группу. Я уверен, что каждый, кто посещает любую другую, скажет, что это просто удивительное отношение, когда мы действительно любим друг друга, принимаем друг друга, молимся друг за друга, да? Потому что среди, допустим, такой компании в 70 человек уже сложновато. И вот это вот на самом деле суть того, что мы изучаем вместе Слово, мы вместе его применяем, мы вместе учимся. Это очень важный момент. Вы помните, да, что Библия – это инструмент, с помощью которого мы строим свою жизнь. И когда ты отталкиваешься от Божьего Слова, то твоя жизнь, она какой-то вот смысл приобретает. Вы знаете, вот фарисеи тоже изучали Библию, но у них была одна проблема – вы прилежно изучаете Писание так, как считаете, что в них обретете вечную жизнь. Но и они говорят о ком? Обо мне, об Иисусе. Понимаете, вот без Иисуса, даже если вы будете ночью и днем читать Библию постоянно, если вы не увидите в Писании Христа, Это опять же, это просто ветер. Это ничего не стоит. И я вас просто еще раз призываю, найдите домашнюю группу. Подойдите ко мне, к Андрею Чекалину, подойдите к Виталику Музыке. И просто скажите, я хочу быть в домашней группе. Это очень важный момент, друзья. И знаете, вот единство, опять же, оно возможно тогда, когда люди идут на что? На самоотречение. Об этом поговорим дальше. Дальше Павел раскрывает сущность служения. Можно так назвать сердце служения, да, вот есть сердцевина определенная, да, то есть вот. И вот перед этим хочу одну мысль вам сказать. То, что служение Богу, запомните это, запишите себе это, да, на скрижали сердце, на жесткий диск, куда угодно. Служение Богу – это всегда служение людям. Вот если вы хотите служить Богу, всегда помните, что вам придется служить людям, как бы вы хотели этого или нет. Человек говорит, я хочу служить Богу, тебе придется служить людям. Нет, я хочу служить там чему-то другому. Это уже не служение. Единственный момент, который в Писании описан как служение Богу, но не служение людям, это когда Анна молилась в храме постоянно. Помните? Вот если вы готовы сутками, да, быть в церкви и молиться за молодежное служение, может быть, это будет вашим служением. Все остальное в Писании всегда говорится о том, что служение Богу всегда равно служение людям. И смотрите, о чем пишет Павел. «Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия, пусть каждый смиренно считает другого выше себя, пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других». И вот тоже, знаете, вот интересный момент, да, очень интересный. Вот теперь вы можете сказать на основании этого текста, в чем сущность служения. И можно сказать, что именно это слово, это вообще основа христианства. Вот на мой взгляд, это одно из важнейших понятий христианства, то, что именно принес Иисус. Раньше у людей не было такого понятия, оно пришло вместе со Христом. Ничего не делайте, еще раз считая свои корысти и тщеславия, пусть каждый смиренно считает другого выше себя. Эта теория хорошая, согласитесь. Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других. Вот теперь момент. Вот в чем сущность христианства и христианского служения? Можете назвать одно слово? Что? Любовь, да? Сразу на мысль приходит. Знаете, любовь – это прикольное слово. Я люблю футбол и я люблю Иисуса. Одно и то же слово. Но насколько разное значение, да? Есть еще одно. Ну, любовь – это естественно. Есть еще одно слово. Какое? Можно сказать, что любовь – это самоотречение. Любовь – это унижение, причем личное унижение, не унижение кого-то. Нам проще кого-то унизить, чем себя. Любовь – это личное самоотречение, любовь – это личное самоунижение. Знаете, вот мы разные все, согласитесь. Ну вот посмотрите друг на друга, мы все разные, у кого-то разный рост, есть кто-то супер длинный, есть кто-то совсем короткий, да? Встречали, у нас был такой парень в детстве, короткий его звали, ну, такая кликуха у него была, короткий, ну. И как бы его так, ну, недолюбливали так в школе там, ну, потому что, ну, короткий он, вот. Как бы в армии был длинный, когда я служил, был такой один по 2 метра почти. То есть мы разные по образованию, есть люди, которые умные, а есть люди, ну, не совсем, да? Вот. Есть разные по привычкам, правильно? У кого-то вот привычка не мыть за собой посуду. И вот да, везде вообще. Не знаю, то есть у кого-то привычка там, не буду говорить о привычках, но они разные, согласитесь, они разные. И мы смотрим, нет, вообще, и все. И у нас как бы, знаете, сразу вот стена по отношению к человеку, да, то есть он как бы, ну, какой-то другой. И очень часто преткновения – это самые простые вещи, привычки, вот именно на этих каких-то вещах. А когда человек сказал нам что-то обидное, или бывает такое, знаете, когда люди считают, что они жертва, когда рассказали их какую-то тайну. И вот они могут годами обижаться. И вот когда ты смотришь вот на Иисуса, вот на его отношение к ученикам, вы знали, что Иисус, вот смотрите, момент, когда перед распятием, помните, когда Петр говорит, я там за тобой, там, короче, Иисус там, ну, вот до конца. Помните, что произошло, да, петух спел, отрекся Петр, остальные разбежались все, ученики вообще там в страхе, там, да, вещи позабыли. Что происходит спустя 3 дня? Иисус воскрес, и что он делает? Он приходит и начинает Ну, мы бы так поступили, лечить учеников. Нет. Он собирает, он любит, он собирает их, и он доверяет им самое важное дело, которое только можно доверить. Ну вот самое важное. Причем масштаб огромнейший. Он говорит, идите, научите всех. Тех людей, которые вот 3 дня назад, можно сказать, кинули Иисуса, да? Реально. Ну, вот говоря на молодежном языке. Он доверяет этим людям. Это просто потрясающе. Вот я просто вот смотрю на Иисуса и иногда думаю, слушай, вот ну, нелогично ты действуешь. Он реально действует нелогично. Нам, которые предают Иисуса, ну, если по-настоящему, если вот маски вот эти святые снять с себя, да, ну, мы это делаем периодически. Он продолжает доверять вам. То какое имеем мы право не доверять кому-то? Какое имеем мы имеем право судить кого-то и не прощать кого-то? Это всего лишь говорит, опять же, о нашем эгоизме, о нашей любви к себе, и все. Но в целом, знаете, мы иногда думаем, что мир крутится вокруг нас, как солнце. Помните, да? Хотя на самом деле все наоборот происходит. Вот в целом именно такая картина. И что говорит Иисус? Обиды, зависть, какое-то недовольство, ропот. Слышали такое слово «ропот»? Молодежка не понравилась или еще что-то? Это результат того, что мы не отреклись на самом деле от себя. То есть вот это вот «я», оно периодически ну, выпячивается. Но о чем говорит Иисус? Вот новая заповедь. Помните заповедь новую, которую дал Иисус? Как любить-то? Кто скажет? Как Он нас возлюбил? Как возлюбил нас Иисус? Понимаете, вот это слово «любовь агапа», я думаю, все слышали, да? Все знают, что такое, я думаю, не секрет. Недостойных, мертвых по преступлениям, мертвых вообще по рождению, людей, которые не должны были существовать, которые достойны смерти, что сделал Бог? Оживотворил со Христом. Он это сделал, друзья. Он сделал то, что ну, как бы не вписывается в логику человека. Причем он сделал это за тех, кто, зная за тех, кто примет его, и зная за тех, кто его не примет. То есть абсолютно за всех. Иисус умирал тогда, когда к нему повернулся весь мир спиной. Абсолютно все. Он говорит, все оставили меня, даже отец. Но он продолжал делать свое дело и спасать нас. И вот теперь, вот теперь очень важный момент, друзья мои. Вот если в нашем служении, в нашей жизни, в нашем сердце будет основание Христоса и Его любовь, то поверьте мне, Бог выше всяких обид. Бог выше всех обид. Бог выше всех недовольств. Бог выше всего ропота. Бог выше всего того, что происходит порой в нашем сердце и то, что отравляет нашу жизнь. Бог выше всего этого. И когда ты, вот, ты внутренне, ты сердцем понимаешь, что как бы Бог дает тебе то, что как бы делает тебя счастливым в любых обстоятельствах. Абсолютно в любых. У тебя нет работы, у тебя нет денег. Тебе нечего есть там, да, я не знаю, там тебе нечего одеть там, да. Все над тобой смеются. Люди думают, что ты глупец, потому что ты радуешься, потому что у тебя есть Иисус. И ты говоришь о том, что мне больше ничего не нужно. Люди разумные даже в церкви говорят, слушай, ты какой-то неправильный. У меня есть Иисус. И когда каждый человек понимает, что у нас есть на самом деле гораздо больше, чем нам нужно, человеку нетрудно делиться тем, что у него с избытком, согласитесь. Вот когда у тебя избыток чего-то, но тебе несложно этим поделиться, потому что у тебя это есть вообще. И когда каждый человек осознает то, что у него есть очень много, и делится этим с другим, вот вы представляете, что тогда происходит в этом обществе? Это просто потрясающе, но это на самом деле рай на земле. Потому что люди обладают Богом и им делятся. И когда, вот помните момент Первоапостольской церкви? Вот это, знаете, вот кульминация. Кульминация на самом деле духовного роста. И вот когда Иисус только умер, оставил свое поручение, да, помните про единую цель. Чтобы объединить, нужна единая цель. Он оставил единую цель, он показал, как нужно любить, что нужно делать. И люди, как бы, вот, знаете, с таким с первым порывом начинают любить Бога, служить Ему и так далее, да? Бог каждый день прилагал спасаемых к церкви. Он делал это каждый день. Знаете почему? Потому что Бог доверял своей церкви. Бог доверял этим людям, зная их сердце. И сегодняшний день, я говорю, это последняя проповедь в этом году, это последнее, что я вам могу вам сказать. И я просто не знал вообще, на самом деле, о чем говорить. И я уверен, что просто Бог дал это слово тому, чтобы мы сегодня как-то... Знаете, вот честно, посмотрели на себя и просто, вот знаете, ответьте на один вопрос. Вот ваша жизнь, достойна ли она того, что Иисус сделал для вас? Достойна ли, да, ваша жизнь того, что Иисус совершил тогда на кресте и продолжает, причем продолжает делать сегодня, каждый день, прощая? Вы знаете то, что милость Бога обновляется каждый день? А мы порой не можем простить человека годами, думаешь, да, что он как-то испортил мою жизнь. Я вам поделюсь, вот мы ночью с братьями сделали такую ночную молитву, но мы как бы там долго не спали, мы рассуждали, мы молились. И мы просто, каждый из нас вспомнил свое детство. Мы заглянули, как бы, да, вот, ну, так скажем, вот свое детство. Ну, мы друг друга узнали, на самом деле. И каждый из нас, и мы пришли к выводу, что у нас у каждого разное детство, но оно очень трудное. У кого-то не было отца, у кого-то был. У кого-то был, но его не было. Знаете, да, когда у тебя отец есть, но его нет на самом деле. Ну, это просто как вот тень. Он как бы вроде бы есть дома, но это как какой-то мебель, предмет мебели, который еще, и ему еще что-то нужно делать. И, например, вам скажу о себе, я всю жизнь винил своего отца за все свое детство, за то, что у меня его не было, и за все трудности и печали. И я считал себя жертвой. Это было, ну, это реально как бы было, и прошло время. Я понял, на самом деле, что это Божье благословение, потому что именно эти обстоятельства, они сделали мою жизнь. Бог, проведя через это, сделал меня тем, кто я есть сегодня. И в этом нет моей заслуги. Это целиком и полностью Божья любовь и забота ко мне. И сегодня, да, как бы вот оглядываясь вот на все это, я понимаю, что я за этот год, сегодняшний год, вот 2013, я приобрел гораздо больше, чем потерял тогда. Бог дал мне отца, то есть он сам мой отец, и о лучшем отце можно только мечтать. Ну, глупо даже мечтать о лучшем отце. У меня есть семья, у меня есть церковь, у меня есть братья и сестры, которые действительно за этот год стали мне родными. Однажды был на одном день рождения, вот в церкви среди молодежи мы праздновали. Я просто смотрел со стороны, вот знаете, вот смотришь вот со стороны, как все происходит. Люди смеются, улыбаются, говорят друг другу добрые слова. И просто вот, просто смотрю и радуюсь. И понимаю, что вот в сердцах этих людей есть Бог. И знаете, нас объединяет нечто большее, чем просто какое-то дело. Больше, чем просто какой-то интерес или какая-то там одна профессия. То есть это действительно семья, состоящая из разных людей, абсолютно разных. Но Бог совершает невозможное, Он объединяет людей. И это потрясающе. И я хочу, знаете, вот сказать вам одно о том, что наша жизнь, она в Боге, это самоотречение. И ты можешь стать счастливым только тогда, когда ты себя не просто отодвинешь на второй план, а когда ты закинешь себя за хребет, ну, то есть ты поставишь его как бы сзади, и для тебя приоритетом будет Иисус, а Иисус говорит, что для тебя приоритет должен быть я, а потом люди. Люди, которые вокруг тебя, люди, которые рядом с тобой. И тогда действительно это будет счастье. Это не будет жизнью легкой, я вас сразу предупреждаю, это будет трудно, потому что люди будут поступать к вам так же, как к Иисусу поступали. Но Не мы из себя черпаем любовь, нам дает ее Бог. И Бог учит нас любить. Христос все во всем, и без Него нет ничего. И я просто хочу еще раз обратиться к тем, кто еще не покаялся, к тем, кто еще не познал Христа. Если вы этого еще не сделали, то вы очень сильно рискуете. Очень рискуете остаться вообще без жизни. Вы знаете, бывает момент, когда вы слышали когда-нибудь, что рождаются, точнее, умирают дети, которые еще не родились. Как это называется? Умер ребенок, не родившись. Вот бывает, я не знаю, как честно это называется, но я знаю, что это бывает. Вот в мире, как? Но вот в мире происходит точно так же. То есть вот умирают Божьи дети, которые еще не родились. То есть они умирают, они, ну, как бы еще... Они еще не жили, но они уже умирают. Люди, которые когда-то не смогли переступить через себя и сказать как бы своему «я нет», «давай, до свидания», слышали? Вот, ну не могут они. Многие боятся, что жизнь изменится, она реально изменится, она изменится радикально. И люди жалеют себя. Они не могут отказаться от каких-то там компьютерных игр, там, или от чего-то еще, или от блуда, или от чего-то еще. И это их держит. Но знаете, почему это происходит? Потому что мы не понимаем той ценности, которую мы имеем во Христе. Мы на самом деле порой не понимаем, чем обладаем и что, вот что в наших руках. И я сегодня просто призываю вас. Пятый стих. Пусть мысли и чувства ваши друг к другу у вас будут как? Как у Христа Иисуса. Ты никогда не сможешь чувствовать и думать, и мыслить, как Он без Него. Никогда. И люди, называющиеся христианами, у нас, вы слышали, вообще христианская страна? Ну, слышали, да? На самом деле это не так. У нас языческая страна абсолютно, это 100%. Люди на самом деле не знают, что такое христианство. Они не понимают этого, хотя очень многие вещи знают. И вот эта вот женщина, которая любила мужа, да, а любовь это не просто чувство, любовь это на самом деле решение, когда ты любишь, даже когда тебя предают. Любовь это твое служение, это твои действия. Вот именно такой человек может понять и осознать, что такое, как на самом деле любит нас Бог. Потому что мы ведем себя по отношению к Богу точно так же, как этот мужчина. Ну, мы просто изменяем, ну, мы блудим с этим миром. Давайте как бы, ну, чтобы прямо говорить об этих вещах. Но удивительно то, что Бог продолжает проявлять свою любовь к нам. И если ты еще не принял Иисуса, просто ради чего ты жил этот год? Неужели это чего-то что-то стоит? Ради чего? Ради каких-то своих амбиций? Ради каких-то достижений, каких-то целей? Просто вспомни и пойми то, что когда ты придешь к Иисусу, вот будет момент, когда ты встретишься с Ним, в любом случае, веришь ты в Него или нет, это произойдет. Вот что в тот момент ты сможешь сказать Ему? Даже слова «я не верю в Тебя» не сработают. Я всегда предлагаю, знаете, такой вариант. Если ты не веришь, ну, в то, что есть всемирный закон тяготения, мы же его не видим, правда? Можешь выйти и проверить. Не вопрос. Вот со второго этажа здесь. Он существует, даже если ты в него не веришь. Вот Бог, Иисус, да? И вот то, что Бог сказал, существует, вне зависимости от того, верим мы в это или нет. И когда придет время, когда уже будет поздно поворачивать назад, что мы скажем, что мы предъявим Христу? Это последнее, что я могу вам сказать в этом году. И я просто вам хочу сказать, что жизнь без Христа – это пустой звук. Это просто медь звенящая, кимвал звучащий. Можно как угодно это назвать. Но когда жизнь наполнена Христом, когда ты прошел этот путь самоотречения, когда ты осознанно идешь на унижение, это любовь. Это именно та любовь, которую учит нас Христос. И без нее не существует ничего. Без нее все теряет свой смысл. И я думаю, что многие люди видят, да, как матери, да, порой идут на это. Потому что у них заложено внутри. И дети обычно, когда понимают, да, когда вот мать уже умерла, вот только тогда они начинают на самом деле понимать, вот, да, многие вещи. То есть вот многие, многое вот становится на свои места. То есть, когда мы потеряем, только тогда, что ли, включается разум? Но Бог говорит о том, что это реально понять и сегодня. Я просил вас, попробуйте услышать сердцем. Именно сердцем, не чем-то другим. И это просто пожелание. Я прочитаю еще раз этот текст для всех. Здесь очень интересный момент. Я прочитаю его. «Если жизнь с Христом вам опора, если любовь Его вам отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее». Вот почувствуйте сердце апостола Павла и те переживания, которые он испытывает. «Будьте всегда и во всем согласны, равнолюбите друг друга всей душой, одинаково чувствуйте и мыслите, ничего не делайте из своей корысти и тщеславия, забудьте о себе наконец-то. Пусть каждый смиренно считает другого высшим себя, пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других. Пусть мысли и чувства ваши будут друг другу у вас, как у Христа Иисуса. Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил. Больше, чем любой из нас, Христос унизился и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. Я хочу закончить этими словами и просто призвать тех людей, которые... Можно вот, просто такая просьба, вот тех, кто покаялся в этом году, можете вот выйти сюда, мы помолимся за вас. Я хочу помолиться за вас, чтобы Бог благословил вас в следующем году, чтобы крещение, да, кто будет принимать, чтобы Бог благословил вас в этом. И те люди, которые еще не познали Иисуса, Те люди, которые еще не покаялись, которых еще нет Божьей любви, о той любви, о которой мы сегодня с вами говорили, можете тоже выйти сюда и помолиться этой молитвой покаяния. Пусть Бог благословит вас.